Тема дня. На радио «Комсомольская правда».
18.05 в Иркутске. Как обычно в это время, свою работу в прямом эфире начинает программа «Тема дня». Все главные события сегодняшнего дня расскажем в нашей программе, но вначале, по традиции, анонсы, о чем пойдет речь в ближайшие 45 минут. А тема первая. Чудо из чудес. Коллекторы простили долг в 2 миллиона рублей пенсионерке из Бурятии. С чего вдруг такая щедрость, хотелось бы спросить. В этой истории разбирались журналисты «Комсомольской правды». А все подробности расскажем в 18.30. И к вам, слушатели, я обращаюсь с таким вопросом. А вам приходилось иметь дело с коллекторами, и чем такое общение закончилось? Удалось ли диалог составить, или вы уперлись в такую очень плотную стенку, и наладить разговор со специалистами этих коллекторских агентств у вас не получилось? Телефон прямого эфира 208-005. Присоединяйтесь к нашему разговору. На сайте kp.ru уже появляются отзывы на этот материал из Краснодарского края. Один из них пришел. Пишут, вряд ли там все так просто и однозначно. На попятную те коллекторы и банк пошли именно, чтобы избежать лишней огласки судебного разбирательства. Но они из чувства гуманизма, ведь в финансовой сфере таких критериев не существует. Еще раз напоминаю, 18.30, подробности этой истории прозвучат у нас в эфире. Ну а 18.15 самые важные заявления губернатора Сергея Левченко, который глава региона, сделал на сегодняшней пресс-конференции. А там губернатор, например, прокомментировал сегодня сорванное заседание регионального совета.
Я понимаю, что не все мэры хотели бы публично говорить о своих недостатках. Это я по-человечески понимаю. Но как губернатор обязан требовать, чтобы и подготовка к зиме была в сроках, и ставить эти вопросы хоть на президиуме правительства, хоть на заседании правительства, хоть на рексовете.
Ну, я напомню, что накануне рексовет не состоялся, потому что мэры ряда муниципальных образований были не согласны с повесткой регионального совета. Все подробности в 18.15. Ну, а пока переходим к новостям. И первое сообщение от синоптиков предупреждают о том, что уже завтра вновь погода ухудшится. Местами в западных, южных и центральных районах Иркутской области ожидают сильные дожди и грозы. Причем на сайте МЧС по Иркутской области спасатели просят всех жителей Иркутской области принять необходимые меры предосторожности и лучше избежать дальних поездок, а если ухудшится видимость на дорогах, лучше все-таки переждать. Ну и в продолжении темы о дорогах, сегодня стало известно, что до 15 сентября завершится первый этап работы по реконструкции Покровской развязки в Иркутске. Пробки действительно на въезде в город со стороны Качугского тракта сейчас скапливаются. Ну и как сообщил сегодня начальник департамента дорожной деятельности администрации Иркутска Михаил Малыхин, к этому времени, то есть к 15 сентября, откроется один из новых съездов по движению со стороны Качугского тракта как раз в город. Я лишь напомню, что реконструкция Покровской развязки началась в конце июля. На цели эти выделили 105 миллионов рублей. А Михаил Малыхин заявил, что проектом предусмотрено 10 новых съездов, в том числе 5 из них будут возводить с нуля. Также обещают расширить путепровод по 1 метру на каждой стороне. А на сегодняшний день какие результаты есть? Извините, ведутся работы на одном из новых съездов, по которому машины смогут выходить с Качугского тракта на рынок Покровский, на улицу Сурнова и на Кентьевский мост, минуя сам путепровод. Так что в будущем на этой точке на карте Иркутска пробок должно стать меньше. Ну а прямо сейчас, где заторы, какие существуют проблемы на дорогах Иркутска, расскажем в нашей рубрике о пробках.
Боже, эти пробки, где тут счастью взяться?
Виталия Тиранского приветствую в нашем эфире. Он работает в параллельной студии. Виталий, добрый вечер. Что нам показывает сервис Яндекс.Пробки?
Привет, Евгения. Добрый вечер, Иркутск. Сервис Яндекс.Пробки показывает на данный момент 5 баллов на дорогах Иркутска. Итак, начнем краткий обзор ситуации. Итак, начнем мы с правого берега реки Ангара. Улица Рабочая сейчас у нас выделена красным цветом, начиная от декабрьских событий и заканчивая Маратовским кольцом. Плюс ко всему, именно в этом направлении, в районе пересечения его, в общем, в районе Ушаковского рынка, получается, прямо на мосту, у нас сейчас там ДТП фиксирует вот сервис Яндекс.Пробки. Также пробка от Маратовского кольца на Рабочего штаба, но там срезали асфальт срезали, дорожное покрытие, поэтому проехать там скорость, в общем, минимальная на данный момент. Также из затора рабочего штаба в этом же месте и в направлении кольца. Улица Баррикад, участок от Энгельса и до Казанского собора сейчас там стоит также. Что еще по правому берегу? По правому берегу у нас небольшая пробка наблюдается на улице Ленина, а именно от Горького до Карла Маркса и во встречном направлении от Крестовоздвиженской церкви до поворота на улицу Дзержинского. Ну, а если говорить о левом береге, скажу кратко, у нас самый большой затор сейчас наблюдается на Иркутном мосту, а именно от Ленинского района в направлении Свердловского, и, соответственно, переходит он немного на улицу Боткина. Вот это самый, пожалуй, большой участок, где сейчас у нас наблюдается затруднение на территории Свердловского района.
Спасибо, Виталий, за информацию. Продолжаю следить. Ну, а я сейчас предлагаю перенестись в Рио-де-Жанейро. Там наша землячка Наталья Воробьева, уроженка Тулуна. Ну, правда, сейчас она выступает за Питер, а сегодня ночью поборется за медали. Вольная борьба, категория, в которой выступает Наталья, до 69 килограммов. Начнет свое выступление спортсменка с 1/8 финала сегодня в 21:15 по иркутскому времени. Ее соперница – это спортсменка из Казахстана Сыздыхова Эльмира. А затем в 22:40 будет 1/4, в 23:40 полуфинал. Если все сложится удачно, мы, конечно, будем болеть, то борьба за медали продолжится рано утром. В 5:15 будет схватка за бронзу и в 5:35 за первое и второе место. Ну и завтра же в утреннем эфире обязательно расскажем все подробности и новости. Ну а в гостях в 8:05 завтра появится иркутянин, пловец Алексей Брянский. Увы, юный сибиряк, для которого это была первая Олимпиада в карьере, не смог пробиться в полуфинал. На своей коронной дистанции Алексей показал время 22,33 секунды и завершил борьбу на 28 месте. Но все впереди. Алексею только 18. С ним встретимся в эфире завтра и поговорим о впечатлениях, об атмосфере и быте, которое царило в Олимпийской деревне. А это все завтра, так что не пропустите. Но сейчас у нас будет короткий перерыв, новости и реклама. В следующей части программы, как я анонсировала, представим вашему вниманию все подробности пресс-конференции, которая состоялась сегодня в областной администрации. Губернатор региона Сергей Левченко ответил на вопросы журналистов и прокомментировал разные ситуации, которые складываются сейчас в нашей области. Ну, в том числе о бюджете отчитался, поговорили о ликвидации последствий ливня, непогоде в нашей области. Ну и кстати, о многострадальном Ледовом дворце тоже пошла речь. Все это через 4 минуты, не пропустите.
Тема дня. На радио «Комсомольская правда».
91,5 FM – это радио «Комсомольская правда» и программа «Тема дня». На часах 18:17 в студии Евгения Дмитриева и продолжаем работать в прямом эфире. В этой части программы речь пойдет о пресс-конференции губернатора Сергея Левченко. Собрал сегодня глава региона журналистов и в течение полутора часов отвечал на вопросы корреспондентов разных изданий. Ну а в самом начале Сергей Георгиевич обрисовал ситуацию, которая складывается с бюджетом. Отметил, что Иркутская область сейчас показывает хорошие результаты по целому ряду финансовых показателей в сравнении с другими регионами России. А в конце прошлого года ситуация с бюджетом была достаточно напряженной, напомнил губернатор. А не хватало порядка 5 миллиардов рублей, чтобы выполнить основные обязательства. Однако удалось в течение достаточно короткого периода решить вопросы поступления налогов и привлечь около 3 миллиардов в качестве финансовой помощи. Губернатор также сообщил, что Иркутская область вышла на второе место по прозрачности бюджета. Ну и кроме того, Приангарья сейчас входит в число субъектов федерации по такому показателю, как прирост наполняемости казны. В нашем регионе он равен 117%. А что это, о чем это говорит Сергей Левченко о перспективах далее в нашей программе?
В бюджетной сфере, в социальной сфере мы имеем полную возможность на увеличение заработной платы. Я 15 числа подписал обращение в законодательное собрание о продлении закона о материнском капитале до конца 2018 года. Кроме этого, ну, все мы болеем, наверное, за наших спортсменов по поводу Олимпиады. У нас с вами в Иркутской области проживает 11 человек, призеров Олимпийских игр, Паралимпийских и Сурдоолимпийских. Я принял решение о поддержке этих людей, потому что они очень много сделали для того, чтобы прославлять нашу страну. Я принял решение о поддержке этих спортсменов, вот, которые на этом уровне Олимпийских игр таких результатов добились. Кроме этого, сейчас подсчитываем, внесем в законодательное собрание законопроект по поводу поддержки тех семей, которые собирают детей в школу. Ну и последний, наверное, момент, который я хотел вам сказать, это по поводу цен. Мы отслеживаем ситуацию по росту цен, который, к сожалению, в стране продолжается, особенно что касается продовольствия. Я вам тоже должен доложить, что у нас за прошедший месяц произошло снижение цен на продовольственном рынке. В общей сложности немного, 0,3%, но тем не менее это впервые за последние долгие-долгие годы.
Ну и после вводной части журналисты смогли задать вопросы, и самый первый прозвучал о стихии, но это неудивительно, последствия проливных дождей до сих пор устраняют в нескольких районах Иркутской области. Как региональная власть будет помогать пострадавшим людям и когда они смогут рассчитывать на получение компенсации? А сейчас комиссии заканчивают подсчет ущерба в районах, где подтопило населенные пункты. И Сергей Левченко отметил, что уже сейчас понятно, что ущерб не такой большой, каким бы он мог быть.
Потому что вот такой дождь, чтобы 60 часов подряд шел, такого статистика за ближайшие, опять же, десятилетия не помнит. Поэтому ущерб относительно небольшой. Для того, чтобы можно было помочь людям, когда они этот ущерб несут, существует вполне определенный алгоритм. Для этого нужно объявить чрезвычайную ситуацию в том районе и городе, где это произошло. Тогда муниципалитет получает возможность произвести эти выплаты, ну, в зависимости от ущерба. Там разные могут быть методы подсчета, в зависимости от того, это жилой фонд или это дачный фонд. Ну, такие методики, они уже отработаны у нас в стране. Поэтому я проследил, чтобы везде были приняты решения о чрезвычайной ситуации. По крайней мере, в этих трех муниципалитетах, где произошло, это Шелиховский район, Иркутский район и город Иркутск, такие решения приняты. Ну, другое дело, что возможности у муниципалитетов не такие большие. Пока на сегодня, я думаю, что, возможно, придется, ну, так как еще это не отработано, одному из этих трех регионов помочь для того, чтобы они имели такую финансовую возможность, потому что их резервный фонд очень маленький. Если это будет превышать, мы поможем.
Ну и главное, чтобы сейчас действительно стихия вновь не разбушевалась. Я напомню, что завтра местами по нашей области, в том числе и южных районах, ожидают дожди и грозы. Поэтому будьте аккуратны, если вдруг ливень опять пойдет с прежней силой, а лучше позаботиться о том, чтобы вовремя покинуть опасные места. Ну а мы идем дальше. Сегодня на пресс-конференции губернатора Сергея Левченко также спросили о судьбе недостроенного многострадального Ледового дворца. А какова же его дальнейшая судьба? Сергей Левченко напомнил, что 5 лет назад арбитражным судом установлено, что с этого объекта было украдено 140 миллионов рублей. Ну, что дальше? Сергей Левченко комментирует.
Мы сделали очередное обследование, и, к сожалению, эксперты приняли решение, что этот Ледовый дворец не может работать на мощность 3000 зрителей, а только 800 человек. Значит, при этом причиной такого – это недостатки в проектировании и строительстве. Конечно, нас это не устраивает, потому что затрачены огромные бюджетные средства, около 1 миллиард рублей, областных в основном. И если мы так будем неизвестно под чьи гарантии туда людей приглашать на разные мероприятия, и при этом считать, 800 человек прошло или 801, это, конечно, цирк. Поэтому мы сейчас обращаемся в Министерство строительства Российской Федерации, чтобы они сделали очередную окончательную экспертизу, и будем стараться, чтобы те, кто строил, понесли определенную ответственность. Пока сегодня правоохранительные органы говорят, что и эта компания обанкрочена, поэтому предъявить претензии некому.
Ну и следующая тема, которую сейчас обсуждают в Иркутске, Иркутской области, это сорванный региональный совет. Накануне, напомню, его отменили из-за того, что мэры ряда муниципальных образований не согласились с повесткой заседания. А насколько глубок конфликт с мэрами, поинтересовались журналисты. И вот как прокомментировал эту ситуацию Сергей Левченко.
Если это и называть конфликтом, то он мелкий, так скажем, если глубину его смотреть. Я общаюсь со всеми мэрами, и поодиночке, и по несколько человек, когда они вместе приходят. И я понимаю, что во многих муниципалитетах ситуация непростая. Я думаю, что ничего сверхъестественного не происходит. Что касается повестки регионального совета, то она была заранее согласована, недели за две, наверное, я так понимаю, до вчерашнего планировавшего заседания. Я понимаю, что не все мэры хотели бы публично говорить о своих недостатках. Это я по-человечески понимаю. Но как губернатор обязан требовать, чтобы и подготовка к зиме была в сроках, и ставить эти вопросы хоть на президиуме правительства, хоть на заседании правительства, хоть на рексовете. Разницы в этом особой нет. И обязан требовать и с точки зрения ветхого и аварийного жилья, которое в некоторых городах, сегодня не буду их называть, идет совсем плохо. А руководитель не приезжает на заседание правительства. Как бы я хорошо не относился к этим людям, а я действительно отношусь нормально, как губернатор я обязан с них требовать выполнения их обязанностей.
Еще одна тема, которую подняли на пресс-конференции, я думаю, что многим нашим слушателям уже звонили некие люди, которые проводят социологические опросы и интересуются ситуацией в области. И Сергея Левченко также попросили пояснить и выразить свою точку зрения на то, что сейчас в регионе проходят такие обзвоны, и предлагают жителям поучаствовать в опросе. Один из вопросов касается отмены проведения в Иркутске форума Общероссийского народного фронта, который должен был состояться в начале сентября, но и также приезд в город президента Владимира Путина мы ждали 1 сентября, но он также переносится. Ну и вот что рассказал Сергей Левченко.
Я начну с того, что я был бы рад, если бы президент к нам приехал. Думаю, что вы все разумные люди и прекрасно понимаете, что глава любого региона, если приезжает президент, то есть возможность какие-то вопросы решить федерального уровня. Я встречался в режиме один на один с президентом уже дважды и оба раза решал важные для области вопросы. И если бы Владимир Владимирович приехал еще раз, я думаю, что тоже еще ряд вопросов его уровня тоже были бы решены. По какой причине перенеслось? Мне из руководства Общенародного фронта московского руководителя позвонили и сказали, что переносится пока. Это вопрос уже второй. И попросили меня, чтобы я помогал нашей областной организации Общенародного фронта с точки зрения подготовки этого форума. И мы подключились к этому делу. Поэтому те так называемые опросы с московских номеров, которые идут, это один из элементов избирательной кампании.
И об избирательной кампании на пресс-конференции сегодня также глава Иркутской области Сергей Левченко заявил, что намерен отложить свой отпуск, который он планировал взять в связи как раз с идущей сейчас предвыборной кампанией. А по словам главы региона, сейчас в области активизировалась подготовка к зиме, также ряд вопросов, которые связаны с реализацией майских указов президента, нужно решать, и поэтому он намерен отложить отпуск, который должен был начаться 19 августа, по крайней мере, на неделю, но уже затем принять окончательное решение. Отвечая на вопросы корреспондента «Байкал-24», Сергей Левченко отметил, что согласно уставу Иркутской области на время отпуска глава региона обязанности свои будет исполнять на время отпуска замглавы Иркутской области, это председатель правительства Александр Битаров. Это были самые любопытные, на наш взгляд, моменты пресс-конференции. Ну а сейчас короткий перерыв, новости и реклама. Вернемся в студию через 4 минуты. Оставайтесь на 91.5 FM.
Тема дня. На радио «Комсомольская правда».
Тема дня на радио «Комсомольская правда». Продолжаем работать в прямом эфире. В этой части программы мы переносимся в Бурятию, в соседний регион. Там произошла любопытная, на наш взгляд, история, которую сегодня мы бы хотели обсудить вместе с вами. Там коллекторы, представляете, внимание, простили долг в 2 миллиона рублей пенсионерке, жительнице Улан-Удэ. Яна Листина, журналист «Комсомольской правды» у нас в гостях. Яна разбиралась в этой истории и попыталась понять, что это за аттракцион невиданной щедрости. Яна, добрый вечер.
Добрый вечер.
Напоминаю, телефон прямого эфира 208-005. К вам обращаюсь, слушатели, с предложением поучаствовать в эфире. Приходилось ли вам иметь дело с коллекторами? И любопытно, чем такое общение закончилось? Удалось ли вам договориться? столице, или вы уперлись в такую непробиваемую стену. 208-005, пожалуйста, присоединяйтесь. Яна, ну предлагаю разобраться вообще, как так вышло, что пенсионерка оказалась должна такую гигантскую сумму.
Да, начну сначала. Расскажу. История длинная, запутанная, поэтому я постараюсь очень кратко ее изложить, чтобы наши слушатели не запутались. В общем, в 2008 году наша героиня, назовем ее Маргарита, она осталась без работы. На руках у нее ребенок-инвалид, отец, который тоже обезножил. В общем, знакомая ее предложила заняться сетевым маркетингом. Ну, а у нашей героини, она такая скромная по натуре, ну, не пошли у нее дела, не смогла она не привлекать клиентов, не продавать товар. В общем, ну и как-то... А вот подруга, она...
Бойкая такая.
Да, она бойкая была, и, в общем, подруга оказалась по совместительству еще и ее работодатель. Вот, она ей предложила ей взять кредит на развитие бизнеса. На что наша Маргарита отказалась, и тогда подруга сделала ход конем. Она взяла у нее паспорт, якобы для оформления трудового договора, и на этот паспорт взяла в банке кредит.
Собственно, пострадавшую сейчас послушаем, а у нас есть небольшой фрагмент интервью.
Заманчивое предложение она мне говорила, потом говорит, давай это договор продлевать, и я взяла паспорт. Что-то она взяла, потом ушла, принесла обратно. Я его еще как-то потеряла, начался сентябрь, искала, не нашла. Потом вроде я пошла в милицию, и потом она мне вдруг приносит паспорт. И где-то через какое-то время мне стали звонить из банка. В одном было взято на 30 тысяч, в другом был взят на 100 тысяч. Я потом стала вспоминать, вспомнила, что паспорт у меня был у нее. В итоге она сказала «да», и мы пошли с ней в банк. Один банк уже продал коллекторам, потому что я не реагировала на их звонки.
Ну вот так, оказалось, что должна по вине подруги вот эти суммы 30 и 100 тысяч, ну, казалось бы, не ужас-ужас, и погасить этот долг можно, но проценты капали буквально каждый день, и вырос долг до гигантской суммы.
Да, 2 миллиона 300 тысяч рублей. В итоге в 2013 году был долг, банк продал вот этот долг коллекторскому агентству из Санкт-Петербурга, и начался суд. Первый суд, коллекторское агентство снижает сумму долга, ну, как они говорят, да, адекватной суммы, 327 тысяч рублей. То есть они убрали вот эти вот гигантские пени, оставили только сумму долга, там 100 тысяч, 100 тысяч там неустойка, и 100 тысяч это штрафы, ну, и получилось 327. Вот, и в это время наша... должница, в кавычках, меняет место жительства. Коллекторы ее об этом не уведомляли, потому что, ну, не знали, ну, пока не могли найти ее новое место жительства. В итоге, там, через некоторое время они выяснили, где она живет, и вот буквально в этом году весной они снова на нее подали в суд, ну, потому что, ну, как бы деньги-то надо вернуть, вот якобы возвращайте эти деньги. И тут она решила все-таки доказывать то, что не она брала этот кредит. А для того, чтобы это доказать, нужно провести почерковическую экспертизу. На этот момент наша Маргарита пенсионерка. Почерковическая экспертиза стоит 18 тысяч рублей. Денег у ней таких нет. Она пошла по бесплатным юристам. Как она говорит, ей все равно предлагали там заключить контракты, и тоже предлагали юристы за свои услуги деньги. В общем, женщина отчаялась, и вот в таком состоянии уже на грани она обратилась к уполномоченному по правам человека. Уполномоченный услышал, позвонил коллекторскому агентству, и вот... Через два дня нашей Маргарите позвонили, сказали, мы долг простили. Ну, тут есть подоплека. Почему? Потому
простили. Что... Простили? Как можно простить долг?
Я думаю, что...
Вообще полностью весь долг простили?
Да, вот эти 327 тысяч ей простили. То есть она ничего не должна.
Свежо предание довериться с трудом. Пожалуйста, слушатели, присоединяйтесь. 208-005. Расскажите, как у вас складывались отношения с коллекторами, если такое случалось в вашей жизни? Удалось вам договориться? И как вы считаете, ну вот правда, благодаря ли действиям уполномоченного удалось эту ситуацию разрешить? Или ну, действительно существуют такие механизмы решения проблем? 208-005, пожалуйста, ждем вас в эфире. Ну, а, кстати, я также связалась с генеральным директором агентства взыскания, который в Санкт-Петербурге находится, и Андрей Иванов тоже отреагировал на вот этот рассказ, и причем он недоумевал, почему же должница скрывалась столько лет, потому что можно было пойти на контакт. Послушаем представителя коллекторского агентства.
На всех этих этапах взыскания должник имел возможность прийти в суд и сказать, заявить о том, что это не я. А до этого велся обзвон, да, должников, поскольку мы это правотребование купили в 2012 году. Соответственно, где можно было бы также ответить на стадии обзвона, можно было бы должнику заявить о том, что я не брала указанных денег. Вот мой паспорт, посмотрите подпись в паспорте, посмотрите подпись в кредитном договоре. Что было сделано только на прошлой неделе после того, как она написала заявление через уполномоченного по правам человека.
Ну и правда же возникает вопрос, чего же она столько лет-то бегала, не решала этот вопрос, если понимала уже столько лет назад, что эта ситуация не разрешится и долг будет расти.
Ты знаешь, я думаю, что она ждала, пока истечет срок давности по таким делам, истребования, так сказать, этого долга, это во-первых. А во-вторых, тут тоже был вопрос времени. Почему? Потому что коллекторскому агентству действительно проще простить этот долг. Объясню. Была бы проведена почерковедческая экспертиза, она наверняка бы все равно как-то, может быть, нашла эти деньги. Почерковедческая экспертиза, она бы показала, что кредитный договор подписывала не наша Маргарита. И в итоге коллекторское агентство все равно было бы вынуждено там через несколько месяцев списать этот долг. Я думаю, это в этом дело.
На сайте «Комсомольская правда» активно читатели обсуждают эту историю. Из Краснодарского края еще раз прочту отзыв, который пришел. Вряд ли там все так просто и однозначно. А на попятную коллекторы и банк пошли именно для того, чтобы избежать лишней огласки судебного разбирательства. Она далеко не из чувства гуманизма, потому что в финансовой сфере таких критериев не существует. С этим я абсолютно согласна. Но директор агентства говорит, что ни о каком гуманизме речь не идет. Речь идет о вполне понятных финансовых механизмах, которые называются реструктуризация задолженности. И получить ее как раз от коллекторского агентства гораздо проще, чем договориться с банком. Тоже любопытное мнение. Послушаем еще раз Андрея Иванова, директора агентства взысканий из Санкт-Петербурга.
Если меня устраивает та прибыль должника, которая вот та реструктуризация, значит, она меня устраивает. И я даю вот эту реструктуризацию. И в суд мы идем. Мне продано 2,5 миллиона рублей, а я в суд говорю, дайте, пожалуйста, 300 тысяч рублей. Потому что я понимаю, что 90% этого долга – это официальное по договору, но должник, когда подписывал договор, не особо думал о том, что там есть неустойка в виде, допустим, 1% в день. Ее не взыскивают, потому что я понимаю, что она сумасшедшая, она глупая неустойка. И я взыскиваю только основной долг, проценты, и неустойку равную проценту. Большинство коллекторских компаний, они охотно идут на реструктуризацию долга. Пожалуйста, только нужно договариваться. Реструктуризация на 2 года долга, там, на 3 года, это нормальная ситуация. Главное, вы не бегаете. Каким образом можно долг-то закрыть? То есть, всю жизнь бегать? Проще, наверное, договориться и платить хотя бы по 2-3 тысячи рублей в месяц. Здесь важен диалог. То, что мы имеем, на самом деле, мы имеем, там, грубо говоря, 80% в суд, это просто, да, нету контакта никакого. Когда мы начинаем взыскивать в судебном порядке, в тупую, в темную, а потом, когда до суда доходит, потом кто-то объявляется.
Но остается впечатление, что такие белые, пушистые у нас коллекторы, очень добрые товарищи, которые никогда не вступают ни в какие конфликты с должниками.
Знаешь, Женя, не беру на себя роль эксперта, но все же и Андрей Иванов об этом говорил, мне объяснял. Им, мне кажется, вот по таким темным делам, когда речь явно идет о каком-то мошенничестве, да, им проще действительно списать долг, чем тратить деньги на дорогостоящих юристов по уголовному праву. чем платить госпошлины в суде, то есть представлять свои интересы, это тоже затратно, да. И мне кажется, тут коллекторы, если понимают о том, что, ну, делать умное, да, то они вот как-то идут навстречу. Ну, это мое личное мнение, еще раз повторяюсь, не беру на себя роль эксперта.
Да, спасибо. Яна Лисина, журналист «Комсомольская правда», была у нас сегодня в гостях и разбиралась с этой чудесной историей из Бурятии. Но на сегодня программа подходит к концу. Завтра встречаемся в 8:05 и ждем в гости участника Олимпийских игр Алексея Брянского. Узнаем, что же там интересного было в Рио.